Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это клирик храма Рождества Христова, а также старший священник в храме Ксении Блаженной на Восточном кладбище, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами сегодня определились по теме, будем говорить о российской государственности. И год российской государственности нынче объявлен, 2012. А вот с чего начнем, батюшка? С того момента, как образовалось наше государство?
Да, указ был принят, подписан 9 января 2012 года президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. И этот указ, он называется так, о проведении в Российской Федерации года российской истории, что, в общем-то, интересно. Ну и цель-то какая вот здесь вот указывается, что в целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе. Такое вот постановление. Там и организационный комитет.
То есть создан.
Да, создан. И, в общем-то, на государственном уровне сейчас это все приводится в движение. И даже вот на более низком уровне у нас вот сейчас вот здесь вот в нашей жизни, такое даже в школах, и то директор одной из школ, лицеев, предоставила такой план проведения мероприятий, посвященных году российской истории. То есть, чтобы вот на что обратить внимание школьников в смысле патриотического воспитания.
Ну, вам эта тема интересна еще как историку, да?
Да, конечно.
По образованию.
Как историку и как священнику, конечно,
тоже. Да. Ну что ж, вот мы говорим о том, что был издан такой документ, указ о проведении в Российской Федерации года российской истории. Это для того, чтобы действительно привлечь внимание нас всех к нашей родной истории, к российской истории. Потому что мы ведь часто забываем какие-то даты, забываем о том, откуда пошла, так сказать, русская земля. Так вот откуда она пошла, батюшка, если вот начать говорить об истории?
Ну вот наша русская история, собственно, церковь всегда обращала на это большое внимание, летописание началось. И вот наш отец русской истории, Нестор летописец, в лике святых, моли Бога о нас, святой Нестор, который в сане дьякона, и он писал и жития святых, первоначальников Киево-Печерской лавры, и вот он написал повесть временных лет, откуда есть пошла русская земля. Кто в Киеве первым начал княжить, все предания собраны там о начале русской истории, как Киев образовался, Киев еще в первых русских князьях.
Которые пришли, поселились на этих холмах,
поселились на этих холмах.
И стали образовывать этот город.
Да, образовался город, потом другие города, Новгород, новый город как бы. Угу. Но самый-то древний у нас, конечно, является город Киев.
А сколько лет, вот мы сейчас говорим, что образовалось российское государство, сколько лет мы отмечаем нынче?
В этом году, в 2012-м, наша государственность отмечает 1150 лет. Это вот у нас даже в церковном официальном календаре эта дата отмечена. Это 862 год, со времени основания российского государства.
Ну вот мы говорили о том, что предшествовало. То есть пришли князья, образовали город Киев и Хорев. А почему 862 год вот все-таки?
Собственно, развитие вот этого славянских наших племен, расселившихся здесь, восточнославянских племен, оно вот и это развитие внутреннее, экономическое, социальное и политическое, культурное, вот оно вот результатом этого является возникновение государственности. Ну, а, собственно, возникновение государственности связывается с призванием варяжских князей Рюрика, Синиуса, Трувора, призвание произошло.
То есть задумались русские люди о том, кто будет править государством,
вот,
да?
Править, да, и вот это вот такое вот призвание. Говорили, что земля наша велика и обильна, порядка в ней нет. Призвали. Рюрик является родоначальником династии Рюриковичей. Потом уже после кончины Рюрика, близкий его
окружение,
из близкого окружения, князь Олег, он подчинил своей власти Киев, и потом Киеве, первая столица нашего государства.
Киевская
возникла
Русь.
Киевская Русь, Киевская держава. С этого момента, в общем-то, и идет вот это вот...
862 год, да?
Да, наша государственность берет начало, а уже позднее и христианская вера была принята уже в следующем веке. Государственность, да, в 988 году.
Году, да.
Тоже видите, как...
Мы уже тысячелетие отметили, уже
да,
следующее пошло.
Да, тысячелетие отметили, но государственность наша оказывается даже более древнее.
Если вот брать во внимание вот это да. образование... Когда образовалась Киевская
да, да.
Русь.
То есть сначала наши предки, предшественники, они были язычниками. И вот это вот строительство, оно как бы образование, государственность, его развитие потребовало впоследствии принятия веры. Вопрос был о том, чтобы на каких основаниях строить единство. Единство на основаниях все-таки любви взаимной, на основании вот, божественного закона. То есть люди как-то опытно к этому, в общем-то, пришли. Вот и в этом году, в общем-то, 1150 лет, такое событие у нас. Немножко хотелось бы сказать и в общем, очень много событий, много периодов в истории нашего Отечества было. Это вот и Киевская государственность, вот древнерусское государство, потом период раздробленности.
То есть был период объединения, был период распада,
распада,
да, и раздробленное вот такое государство по княжествам существовало очень долгие века, да?
Да, потом немало и бедствий приходилось претерпевать нашему народу.
А это объединяло вот, тоже
да,
людей,
объединяло,
да?
объединяло, сплачивало период монголо-татарского ига. И как раз вроде бы такие сложности, сложные периоды, а именно в них вызревала и закалялась наша государственность, развивалась. И уже
крепло, как-то.
Крепло, да, Московское княжество, потом это все Московское царство.
Ну вот о чем, каком периоде вот вам бы хотелось сейчас поговорить более подробно так?
Еще какие-то, вот хотелось бы вот...
Сначала ну, общее, да?
Да, общее хотелось бы еще сказать. Вот. Имперский период вот у нас и советская государственность. То есть у нас государственность, видите, она такая очень... Много периодов, этапов произошло вот формирование, развитие нашей государственности.
Ну как-то вот и один вот... строй сменял другой, да?
Да,
вот
да.
Постепенно так вызревало, да? Да?
То есть и вот на это ведь надо все обращать наше, в общем-то, внимание. Вот у нас ведь нередко возникают какие-то вот увлечения чем-то там вот, от недопонимания, от незнания нашего исторического вот такого вот наследия. Возникают разные непонимания, увлечения, а в результате мы от этого терпим немало бедствий. В наше время, время непростое, тоже сложное, когда, конечно, на каких-то новых, может быть, основаниях все возникает, происходит какая-то переоценка ценностей новыми поколениями, бывает у нас увлечение то Востоком, то Западом.
А у нас такое государство, оно находится и в Европе, и в Азии,
да,
видите,
в
такое
Европе.
Евразийское такое да. государство, и поэтому влияние и Востока от нас сильно, и Запада, естественно,
сильно. Да, и Востока, и Запада, и в этом отношении, конечно, надо бы сохранить какую-то меру в своих увлечениях.
Ну, надо сохранять свое лицо, которое,
свое,
в принципе, в нашем, да, у нашего государства есть.
Свое неповторимое лицо. Ну, и говоря о государственности, Валентина Федоровна, хотелось бы сказать еще о датах, которые в этом году тоже наша государственность,
нас,
наша
да,
культура
ожидают. Ожидают нас эти даты,
вот
да?
Вот смотрите, 1950 лет представления апостола Андрея Первозванного. Мы сказали, что, в общем-то, сплочение Руси и... Ее вот такое вот развитие мощное и формирование связано с тем, что наш народ принял христианскую веру. Угу. И вот как раз святой Андрей Первозванный по преданию был в пределах нашей земли русской, и он даже, ну, где Киев находится, где Новгород находится, и там предвозвестил великое будущее нашей земли здесь, что он даже водрузил там кресты, то есть это Господь предопределил нас к этому. Это нас ко многому обязывает, и, в общем-то, в нашем государстве, скажем, высшая награда, она еще в царское время была, это орден святого Андрея Первозванного, и в наше время сейчас уже восстановлено.
То это есть... восстановлен орден, да, уже.
Да, и вот, посмотрите, и с Андреем Первозванным, с его покровительством связано создание, возрастание, развитие российского флота, Андреевский флаг.
И до сих пор Андрей Первозванный является покровителем морского флота.
То есть, видите, как очень много связано с Андреем Святым, Андреем Первозванным. Хотелось бы сказать хотя бы несколько слов вот об этих событиях. Думается, что впоследствии более подробно даже где-то
можно будет останавливаться.
400 лет избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. 200 лет избавления церкви и державы российской от нашествия французов в 1812 году. А потом у нас еще и более близкие к нам даты, скажем, победа под Москвой тоже. В 1942 году была победа под Москвой тоже.
Это тоже, значит, уже у нас 70 лет?
70 лет победы момента. Под Москвой тоже. Вот. То есть, видите, все эти даты, это все вызывает в наших умах и сердцах воспоминания об этом, переосмысление, и даже очень необходимо. И еще хотелось бы сказать, что есть такие моменты, бывают иногда пугающие, но все-таки это в жизни общества, оно всегда было. Вот, скажем, вот у нас в последние годы, где-то лет 20, наверное, увлечение.
Ну, лет 20 точно, увлечение восточными всяческими символами.
Увлечение с всякими восточными символами.
Учениями,
скажем так, вот гороскопы. Хотя, надо сказать, вот мы тут разговаривали недавно с одним учителем. Он говорит, что как-то замечает, что это увлечение гороскопом как бы уж не принимается такое, это серьезно. Но, тем не менее, скажем, в этом году у нас объявляли этот год годом дракона. В общем-то, все там, и специальные вещи как-то выпускали там, и в книгах это мы видим, и даже на бытовых предметах, скажем, на полотенцах там, или даже на пищевых продуктах, и везде. И вот здесь вот как-то недавно одна прихожанка у нас принесла ксерокопию первой страницы газеты «Аргументы и факты». И на этой газете, значит, изображение...
На первой странице изображение.
Нечто вроде то ли медали, то ли оборотной стороны монеты, на которой, значит, дракон нарисован вверху, а под ним находится Георгий...
Символ нашей России,
Георгий Победоносец. Он как бы вот внизу находится.
Я вижу эту монету.
Да.
Так, Россия, 2011-2012 год. Но это, видимо, приурочено, я думаю, что даже вот к выборам.
Может быть, конечно.
Вот такой. А может быть, это просто, так сказать, вот чье-то фантазирование,
скорее
всего. Я думаю, что это не монета выпущена, а скорее чьи-то фантазии. Вот они воплощены здесь, вот на картинке на этой. Сверху действительно дракон, а внизу наш святой Георгий Победоносец. Борьба идет между ними.
И вот в какой-то запальчивости, может быть, кто-то и по неразумию вот это делает, а может быть, кто-то и злонамеренности какой-то, но тем не менее, вот видите, как вот получается, что это, ну, в общем-то, кощунство и надругательство над государственной символикой даже у нас, потому что святой Георгий Победоносец на щите изображенный.
Он всегда побеждал
змеи. Да, всегда.
Да. Вот всегда побеждал не только змеи, всегда просто побеждал.
И вот, знаете, даже, скажем так, разговаривая в школе, мы подходили с одним человеком к стенду, и там герб, там напечатан гимн России, потом герб России. Я говорю, вот взял бы кто-нибудь, открутил шурупы и перевернул вот изображение герба и прикрутил, как бы это было рассматривать, в общем-то, тоже. Сами понимаете все. То есть, поэтому вот есть такие моменты, что ни в коем случае нельзя допускать. А то ведь у нас уже порой говорят, что уже и территорию нашей страны красят там какими-то цветами соседние государства. И, значит, уже и дороги-то подвели. А мы уже здесь, получается, и даже и обычаи-то их и выучили. И готовы как бы вот, пожалуйста. То есть, это дело очень опасное, и поэтому вот... Нужно быть очень внимательными, и слава Богу, что церковь стоит на страже все-таки, и нас тоже, в общем-то, просвещает. Слава Богу, что и на уровне государства, видите, не забывается о нашей государственности. 1150 лет указ президент подписал. Что это, конечно, очень радует.
Что будет проведен в Российской Федерации очень, год российской истории.
Очень радует.
В этом. В 2012 году.
Здесь вот еще я принес разные книги. Особенно вот в последнее время я очень заинтересовался книгами русского патриота Александра Семеновича Шишкова. Он жил.
это наш тоже историк и руководитель, по-моему, Академии наук, да?
Академии наук, да, президент Академии наук, он жил во второй половине 18-го, первой половине 19 века. То есть он в своей жизни видел несколько русских царей. Родился он, застал Елизавету Петровну, и закончилась его жизнь уже при императоре Николае I, Николае Павловиче. И вот он сам адмирал, морской офицер был сначала, закончил такое образование, имел и отличился, и, скажем, государыня Екатерина II его наградила золотой шпагой за отличие и материально наградила его. Но он был все-таки более славен, он именно на поприще
научной.
Да? Научной. Угу. И вот
в наших... И более того, именно историческом, да?
Да, историческом плане. Уже несколько изданий, уже в наше время. Книга «Славяно-русский корнеслов. Язык наш, древо жизни на земле, отец наречий иных». И вот он говорит, как вот к нашему славянскому языку относиться. На корнях славянского языка можно возносить деревья, содержащие на себе не только свои, но и всех других языков ветви. Корень и коренное значение не пристает в них существовать так, что многоязычное древо при всей своей разности составляет одно целое. Ну и вот наш язык, он уходит в глубокую древность, поэтому он как бы является связующим звеном всех поколений русских людей от начала нашей государственности и вот до сегодняшнего дня. Поэтому как нам нужно беречь наш славянский язык, нужно, как говорится, его изучать.
Не забывать.
Вот, не забывать.
Не
ни
забывать.
В коем случае.
Это, ну, тоже вот, это вот тоже вот часть вот нашей жизни, собственно говоря, без слов, без речи. Куда ж мы?
Да, часть нашей жизни. И надо сказать, что славянский наш язык, славяно-русский даже, вот мы сказали об увлечениях, которые есть с востока и с запада тоже. Сегодня уже, вот, например, когда я собирался ехать, встретил женщину, она так разговаривала по телефону, говорит, вот едем изучать английский язык с внуком. А вот редко встретишь, что именно на славянском языке. Ну, славянский бы язык изучать, вот наш тоже, который основан вообще нашей культуры, высокий стиль нашего языка. Вот. Ну и вот об этом еще хотелось сказать, что с Александром Семеновичем Шишковым были дружны очень многие представители русской культуры, Иван Андреевич Крылов,
современники. А Шишков был президентом Российской академии наук, адмирал Шишков. То есть вот он был достоин такого высокого, да, звания президента Российской академии наук.
О нем даже Александр Сергеевич Пушкин, хотя и бывало, что он его и писал о нем эпиграммы, говорил он в 1824 году, даже полное почтение сказал: «Сей старец дорог нам, друг чести, друг народа, он славен славою 12-го года». И вот вы знаете, что в те времена тоже были, вот мы говорили об увлечениях, опасных для нашей культуры, для человека, для общества. А в те годы увлечение было именно вот французскими модами, французским языком. И надо сказать, что Александр Семенович Шишков, он один из первых почувствовал вот опасность всего этого. И он это выражал. И не всегда, далеко не всегда он это находил понимание. Понимание, я уже сказал, что, например, Пушкин о нем критически отзывался, а Шишков говорил как раз о большом значении языка. Посмотрите, что представляет собой молодой человек из теперешнего высшего света. С 4-5 лет он уже научен общаться со всеми только по-французски, даже с отцом и матерью. Читает Корнелия, Расина, но ни разу не раскрыл божественную псалтырь. О бессмертии души он не думает, рассуждает о просвещении, но сам не способен быть ни воином, ни судьей, ни другом, ни мужем, ни отцом, ни хозяином. Говорил он тогда еще в начале 19 века. Ну и вот по прошествии многих лет один из тогдашних оппонентов адмирала вынужден был признавать: Шишков, несмотря на свои крайности, был прав. Он первый еще до 1812 года сумел распознать, что наше покорство чужому языку влечет за собой безотчетное приятие мыслей и чувств чужого народа. И в наступившем 1811 году, когда уже шли вот слухи о близкой войне с французами, он был назначен вместо смещенного Михаила Сбиранского на пост государственного секретаря. он как раз, когда уже полчища 12 языков еще не ступили за реку Неман, государственный секретарь Шишков уже начертывал сроки, предвозвещающие войну отечественную. Он говорил: «Настоящее состояние дел в Европе требует решительных и твердых мер, неусыпного бодрствования и сильного ополчения». И это были строки манифеста царского, то есть положены даже в основу царского манифеста. И вот один современник даже писал, помню, что во время оно, как он говорит, мы смеялись нелепостям его Шишкова манифест, то есть они как бы так острили, но между тем большинство народ России читали их с восторгом и умилением. И эти манифесты сейчас у нас, они даже изданы, и мы некоторые из них видим начертаны на камнях храма Христа Спасителя. Они действительно очень такое вызывают, такие патриотические чувства.
Ну, то есть, батюшка, можно назвать вот Шишкова Александра Семеновича, первого президента Российской Академии, хранителем и словесности.
Хранителем словесности.
И истории, истории, и культуры, и вообще государственности.
Да-да-да.
Так? Одним из таких вот столпов, что ли, вот государственности.
Столпов государственности нашей, что вот он именно обращал вот это внимание, чтобы именно сохранить, как вы сказали, Валентина Федоровна, чтобы сохранить свое лицо, чтобы не увлечься.
Чтобы русские сохранили, Россия сохранила свое лицо.
Чтобы русский сохранил свое лицо. А конечно, то, видите, да, скажем так, покрыто бывает для многих мраком вот эта вот тысячелетняя такая вот история, что-то вот более кажется нам темное, да? Потому что мы сейчас, например, видим, что многие страны там, и народы преуспевают в области экономической, ну, в самых разных сферах и отношениях. И нам кажется, что мы вот такие вот, то есть уничижаем себя, увлекаемся тем и другим, а между тем мы можем увидеть именно в нашей истории очень много хорошего.
Много интересных людей, которые именно боролись за...
И всегда боролись, в общем-то, за...
За чистоту.
Именно за чистоту, за то, чтобы сохранить свое лицо, сохранить свою русскую речь, передать это все.
Сохранить вообще Россию как государство.
Сохранить, сохранить Россию государство. Ну и в этом отношении вот еще вот скажу, что очень много обратил внимание на это современный наш вот ученый. И он, оказывается, еще уже сейчас сани дьякон, это Василий Ирзабеков. Вот я как раз впервые у него увидел, услышал это имя. Вот, Василий Ирзабеков.
Наш,
тайна русского слова, азербайджанец.
Василий или Фазиль Ирзабеков.
Да,
а он диакон, да, вы
да,
говорите?
Сейчас диакон, да, вот, были рождественские
удивительно,
чтения.
Удивительно, да, что вот нерусский человек, он задумался о тайне русского слова.
О тайне русского слова и сказал: «Россия всегда там, где православие и русский язык». И надо сказать, что он не предал своего азербайджанского языка и культуры. Он его и любит, и свой язык, и
почитает,
свой народ,
да,
и почитает. И, но, тем не менее, он полюбил и русский язык, вот что вот очень интересно и удивительно.
Высоко
бывает.
Отозвался, да,
да, высоко
очень.
Отозвался. И вот он обратил даже внимание на то, что мы забываем обращать, то есть мы как бы забываем о тех богатствах, которые мы-то имеем, о тех людях, которые были нашими предшественниками, как вот они боролись именно за чистоту, за веру.
Это вот книжечка тоже его же?
Это тоже уже вторая книга у него вышла. Первая — «Тайна русского слова», а вторая — «Святая сила слова. Не предать родной язык». Вот так вот он нас убеждает. Это, конечно, нас и уязвляет в том смысле, что нам и стыдно даже бывает порой, что вот мы так вот не понимаем то, что у нас вот есть в арсенале нашей
Насколько
истории.
Насколько мы богатые люди, да, и что мы его, это богатство свое все-таки
не
порой, порой не ценим, да.
Должным образом.
Ну что ж, вот все-таки, скажите, год российской истории, указ о проведении в Российской Федерации года российской истории. Как вы считаете, ну вот для чего нам сейчас нужно особое такое внимание к нашей истории российской? Что мы должны понять, что мы должны принять сейчас и что почувствовать?
Мы должны почувствовать то, что все-таки нам нужно... Многое у нас не удается, может быть, пока. Многое, может быть, у нас... Иногда кажется, что вот руки опускаются, бывает. И поэтому нам нужно обращаться к нашей истории и черпать в ней силу, находить там примеры, этим примерам следовать и стоять прочно на ногах, и чтобы действительно вот это вот достояние, которое мы получили, чтобы этим достоянием пользоваться, и это достояние, чтобы передать нашим детям и внукам, чтобы государственность наша стояла, и это вопрос о нашей жизни, вопрос о нашей самостоятельности, это вопрос о продолжении нашего рода.
О сохранении государства.
Да, наша великая, прекрасная государственность и культура. Этой культурой нам надо жить, и эту культуру нам нужно передать.
Всеми силами сохранять.
Да, сохранять и передать своим детям, внукам. Нам Господь заповедовал, Он нам дал эту землю и сказал, чтобы мы множились и возделывали, и жили. Поэтому нам эту заповедь Божию надо сохранять.
И помнить, что мы не Ивана родства, конечно, не помнящие все-таки, да. Но нельзя так относиться, конечно, нельзя забывать корни наши, да, традиции.
Да поможет нам Господь во всем этом. И думается, что Матерь Божия не оставит нас своим покровом, как всегда было во все времена нашей истории.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие клирик храма Рождества Христова города Екатеринбурга, а также старший священник храма во имя Ксении Блаженной, отец Георгий Бусыгин. Он же и историк по образованию. Но я думаю, что мы к вам еще будем обращаться с просьбой что-то осветить, какие-то периоды нашей истории государства российского, батюшка.
Да, спасибо, Господи.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.